Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». И сегодня в студии протоиерей Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
И я, Ирина Кораблева. Сегодня Великий Четверг. Подошел к концу Великий Пост, и мы уже практически проходим Страстную Седмицу, которая подходит к концу. Мы не могли оставить незамеченным такое событие, тем более, что Великий Пост мы как-то немножечко говорили на другие темы. И сегодняшнюю нашу тему мы решили назвать «На пороге Пасхи. Страстная Седмица». Отец Алексей, вот, кажется, совсем недавно мы пекли блины, просили у всех прощения и готовились вступить в Великий Пост. И вот сегодня осталось буквально несколько дней до окончания поста, и кажется, что прошло совсем буквально немного времени, несмотря на то, что все-таки довольно тяжелое бремя Великого Поста. Это самый строгий пост, самый долгий пост. И, конечно, многим из нас он нелегко дался, но, тем не менее, сейчас, оглядываясь назад, кажется, что прошла всего лишь какая-то неделя, ну, максимум две. И вот сейчас Страстную Седмицу, оглядываясь назад, мы, наверное, можем уже подвести каждый для себя итоги этого поста, чего он достиг, какие задачи перед собой ставил, выполнил ли он то, что делал. Может быть, кто-то брал какие-то послушания. Но сначала хотелось бы поговорить непосредственно о Страстной Седмице, которая сейчас идет. Почему она так выделяется, отделяется от поста? Ведь Великий Пост вроде бы окончен с Верным Воскресеньем, но еще не закончен. Вот почему она выделяется и в чем отличие именно Страстной Седмицы от непосредственно самого Великого Поста?
Действительно, Страстная Седмица формально не входит в число дней Великого Поста. Великий Пост продолжается в течение 6 недель, как раз с тех времен, которые вы очень так романтично и поэтично назвали временем печения блинов и временем испрашивания прощения. Причем первое было именно блины. Надеюсь, что это не результат очень хорошо проведенного поста, что первое, что вспоминается, это блины. Действительно, Страстная Седмица является уже 7-й неделей пощения для верующего человека. И формально, как я уже сказал, в число дней Великого Поста не входит. Но, тем не менее, органично продолжает то говение, которое начал человек Великим Постом. И Страстная Седмица одновременно стоит особняком от Великого Поста. Особняком, потому что и некоторым образом изменяется строй богослужения, не радикально, не кардинально изменяется строй богослужения. В целом он остается примерно такой же, как и в течение других дней Великого Поста, но тем не менее, в общем-то, такие очень заметные изменения есть. Ну и плюс, конечно, тот литургико-богословский смысл, который придается этим дням и вообще в целом Страстной Седмице, которая имеет свое название отдельное, Страстная, и каждый день именуется Великим Страстным днем, Великим. Его значение каждого дня, совокупности этих дней для духовной жизни каждого христианина как-то переоценить невозможно. И поэтому мы рассматриваем Страстную Седмицу, не отделяя ее от Великого Поста, имея в виду, что это единое явление церковной жизни, начиная от самых первых дней Первой Седмицы и заканчивая Пасхой. Это все единое говение Великого Поста. И в то же время мы знаем и уточняем, что Страстная Седмица числом своих дней не присоединяется к Великому Посту. И Великий Пост, опять-таки формально, да, заканчивается действительно Лазарева суббота, и там праздник входа Господня в Иерусалим завершает это исчисление дней. Ну, а дальше начинаются вот совершенно особые такие дни строгого говения. Опять пост устрожается после дня входа Господня в Иерусалим, когда по уставу вкушается пища несколько более разнообразная, чем в остальные дни Великого Поста. В частности, верующие вкушают рыбу, которая разрешается только дважды, как мы знаем, Великим Постом. А при определенном стечении календаря и вообще единожды даже. Это бывает тогда, когда Благовещение выпадает как раз на дни Страстной Седмицы. при достаточно ранней Пасхе такое бывает. И тогда, это, кстати, вот особенность Страстной Седмицы, что даже праздник Благовещения не позволяет вот такого разрешения в пище.
То есть Страстная Седмица гораздо, скажем так, более важна, более весома?
Ну да, в данном случае, да, если говорить уже об уставных каких-то особенностях, то в данном случае требования устава Страстной Седмицы, они давлеют над требованием устава в день Благовещения, скажем. Или, по крайней мере, над разрешением устава в день Благовещения. В другие дни в Благовещение позволяется вкушать рыбу. Ну, я надеюсь, все понимают, что когда мы говорим о вкушении пищи, это не единственное содержание устава. Это просто отличительная черта такая, одна из, отнюдь не главная, но тем не менее. Так вот, да, действительно, если Благовещение выпадает в Страстную Седмицу, то верующие не вкушают рыбу. Вот. Ну и, разумеется, и вот такой литургический строй какой-то несколько другой. Ну, например, вот что я имею в виду, когда говорю об изменении богослужений? Ну, в частности, в отличие от других дней Великого Поста, в понедельник, вторник Страстной Седмицы совершается литургия прежде освященных даров. Для среды это в целом привычно. В Страстную Среду также совершается литургия прежде освященных даров. Таким образом, начало, первые три дня Страстной Седмицы, вот, это начало ознаменовывается вот таким служением подряд трех литургий прежде освященных даров, чего не бывает на других неделях, на других седмицах, в другие недели Великого Поста. За этими богослужениями особым образом читается Евангелие. Как Евангелие, которое по уставу называется рядовое, то есть присущее конкретному данному дню, скажем, Великому понедельник. Вот одно и то же Евангелие читается Великий понедельник или Великий вторник. На одной части богослужения, которое называется утреннее, или на другой, которое литургией называется, собственно. Но плюс к этому, во время Страстной Седмицы полностью прочитывается все четвероевангелие. Ну, другое дело, что на практике, конечно, это не всегда реализуемо. И во многих храмах, в частности, и в нашем храме тоже, четвероевангелие, которое положено вычитывать полностью, абсолютно все Евангелие, вычитывается на служение акафиста страстям Христовым, которые более известны под названием Пассии. Вот чаще всего там вычитывается Евангелие. Либо полностью, ну, или иногда даже не полностью, но так или иначе, за, предположим, за четыре Пассии вычитываются четыре евангелиста. Вот таким образом может совершаться богослужение. То есть, чтение Евангелия, с одной стороны, учащается, рядовое чтение Евангелия, с другой стороны, целиком прочитывается все четвероевангелие как раз вот в первые дни Страстной Седмицы. Это вот одно из таких коренных отличий. Ну и дальше, вот сегодня Великий Четверг, далее Великую Субботу, тоже необычно для остальных дней года, совершается литургия Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Это тоже одна из особенностей Страстной Седмицы, только Великий Четверг и только Великую Субботу. В другие четверги, в другие субботы не совершается литургия Василия Великого, ну, за некоторым там стечением устава, касающегося в большей степени Рождества и Крещения. Там при некотором стечении устава может такое быть, но Великим Постом нет. Соответственно, служение литургии в четверг, в субботу, в Великую, Василия Великого, это тоже одна из особенностей. Ну и, наконец, Великая Пятница, когда вообще всякое служение литургии отменяется, и утром совершается тоже абсолютно особая, единожды в году совершаемая служба великих часов, которую, ну, тоже в народе чаще называют царскими часами, поскольку была традиция присутствия византийских императоров, царей, а затем эта традиция была перенята и нашими русскими царями, присутствовали самодержцы на этом богослужении, чтение часов. Ну и, конечно, совершенно уж действительно абсолютно особые, очень проникновенные, умилительные богослужения, когда на середину храма выносится украшенная живыми цветами плащаница Господа Иисуса, совершается крестный ход с этой плащаницей, совершается чтение 12 Евангелий, которое нас ждет вот сегодня вечером, страстных Евангелий, богослужение Великой Субботы с чтением, большим чтением, продолжительным чтением отрывков из Ветхого Завета, которые называются премиями, ну и так далее. То есть каждый день насыщен вот такими особенностями, которых в другие дни не бывает. Ну и, конечно, вот устражение поста, о котором я сказал. Так что очень жаль, что страстная неделя, страстная седмица не является у нас полностью выходной. Это очень жаль, к сожалению.
Да, отец Алексей, я как раз вот хотела затронуть этот вопрос, то что действительно у нас выходной получается только Великая Суббота, ну и непосредственно Пасха. Это только потому, что это выпадает на государственные, да, выходные дни. И с понедельника по пятницу люди, как правило, работают. Конечно, порой бывает возможность отпроситься с работы, прибежать на литургию, тем более, ну, наверное, в большинстве храмов существуют и ранние литургии, там и в 7, и в 6 утра. Ну, конечно, это не каждому
по силам
отработать
тяжелый
рабочий день. Угу. И таким образом люди пропускают вот как раз эти насыщенные...
Главнейшие в году, к сожалению,
главнейшие службы, насыщенные, да, службы. Ну, они, может быть, и рады бы, конечно, пойти, но тут от них уже мало что зависит.
Разумеется.
Также им и устражать пост тоже порой не представляется возможным, потому что, конечно, в миру, ну, наверное, не секрет, что мы, конечно, монастырским уставом, наверное, это какие-то подвижники, да, вот люди, по крайней мере, которые в духовной жизни уже, конечно, как-то так устоялись, уже очень давно живут духовной жизнью. И получается так, что вот вся эта страстная неделя как бы проходит мимо и поглощается суетой. Вот что, как человеку тогда вот занятому, который не может и на службу прийти, и как-то пост для себя более строгим сделать, чтобы не пройти мимо и чтобы как-то прочувствовать вот эту неделю, что он может сделать? Тем более, что вот как-то он постом, наверное, что-то тоже уже там предпринял, да, какие-то шаги, и вот эту неделю хочется, наверное, как-то особо провести.
Да, вы знаете, я, слушая ваш вопрос, вспоминал то время, когда я сам был в таком положении, о котором вы сейчас рассказывали, то есть с понедельника по пятницу либо работа, либо раньше это студенческие годы, естественно, что студент, конечно, чуть более свободен, у него вечер, по крайней мере, свободен, и можно как-то участвовать в богослужении, но когда работа, разумеется, по пятидневке довольно сложно, не всегда возможно отпроситься, и не всегда идут навстречу начальники, которые знают даже, что у них верующие сотрудники. Я вот для себя помню, что я как-то так никогда не чувствовал, что вот эти богослужения Страстной Седмицы и вообще Страстная Седмица как-то совсем мимо меня уж проходит. Хотя бы потому, что продолжается, собственно, пост. Уж в какой степени строгости, это там каждый решает там для себя, сам, вместе с духовником, как это обычно делается. Но так или иначе, пощение продолжается. И если человек взыскателен по отношению к себе, он дисциплинирован и строг по отношению к себе, ну, в той или иной степени, конечно, то особенно в Страстную Седмицу, конечно, он может отказаться от какой-то пищи, может быть, ну, чуть-чуть более такой вот, какой-то, может быть, вкусный или еще какой бы то ни был вот такой. И, может быть, ну, совсем уж отказаться от просмотра, скажем, телевизора, от интернета, там, от чего бы то ни было такого. Вот. Но я вот помню свое такое пребывание на работе, я как раз сидел, и у меня работа была связана с тем, что я вот сидел за компьютером, передо мной были какие-то там конструкторско-технологические документации на экране, вот я там возился с этими чертежами, но у меня не было ощущения, что Страстная Седмица проходит мимо меня, потому что я знал, что вот сейчас вот в моем там родном храме вот совершается, вот я даже по часам мог сказать, что вот сейчас вот, а вот сейчас, наверное, уже началась литургия, вот сейчас, наверное, закончилась. И как-то вот это сопереживание, даже на расстоянии, оно мне помогало, в общем-то, как-то быть, ну, совсем уж не вне Страстной Седмицы. Ну, а тем более, если была такая возможность, и вечером можно было как-то вырваться, там чуть пораньше, может быть, не у всех работа заканчивается в 8 часов вечера или в 9. Ну, как правило, это 5 или 6 часов. Скажем, вот сегодня на Страстные Евангелия, которые, эта служба довольно продолжительная будет, люди, которые работают до 5, до 6, они вполне могут успеть на значительную часть богослужения. Если они этого хотят, конечно. Если есть силы, если есть возможность, если состояние здоровья позволяет и тому подобное. Вот. Поэтому мне мне кажется, что если человек всем своим существом и всей своей верою и всем своим помышлением устремлен в эти святые дни, то если он по необходимости и по обязанностям своим не может находиться в храме, тем не менее, все-таки можно, и вот мой такой скромный опыт в этом смысле показывает, что это возможно, можно как-то сделать так, чтобы эти дни мимо тебя не прошли.
Да, конечно, когда человек не формально прикрывается, что я устал, я работаю, не могу, а когда он действительно стремится к этому.
Конечно, конечно.
Но с другой стороны, здесь мы сталкиваемся и с другой крайностью. Порой бывает другая крайность у людей, что, ну, по крайней мере, я вот такие случаи знаю, что люди чуть ли там не отпуск берут на работе, чтобы все бдения, все службы проводить в храме, да?
Я так делал как раз, кстати говоря. Ну, я свое оправдание могу сказать, что это как раз было незадолго до моим поступлением уже в духовную школу, и как-то я для себя считал, у меня была возможность как раз, довольно свободный график отпусков у меня был. В тот год, я как раз вот очень хорошо помню, это был, наверное, вот год 98-й, может быть, 99-й, я взял отпуск на первую седмицу поста и на страстную седмицу поста. Вот меня отпустили совершенно спокойно, и я вот как-то имел возможность спокойно быть на всех богослужениях, вообще на всех. Вот, и, ну, для человека, не обремененного в тот момент семьей, детьми, ну, конечно, это вполне возможно. Разумеется, это гораздо труднее это сделать людям семейным, даже и не обремененным детьми. Вот, по крайней мере, два супруга вместе, наверное, вряд ли смогут взять вот такой отпуск. Вот, но, тем не менее, да, берут отпуска иногда.
Да, то есть берут отпуска, чтобы провести эти дни с Господом, действительно.
Да, да.
И, тем не менее, ведь, ну, духовно это, наверное, не каждому по силам. И люди, бывает, смотрят, что они запоздно, допустим, где-то не домолились, что-то, может быть, не дочитали, чувствуя какую-то неудовлетворенность, начинают вот в последние дни как-то пытаться это все наверстать и как-то вот сразу прочесть все четыре Евангелия, которые, наверное, не успели, может быть, прочитать, или большую часть, там что-то как-то вот берут на себя какие-то такие подвиги, да, там, или ходить на все службы, а ему это бывает порой крайне тяжело. И получается как-то вот вместо того, чтобы в какой-то тишине побыть, да, наоборот, человек переживает и суетится из-за того, что вот он вот в эту неделю пытается впихнуть весь пост, который вот, в общем-то, прошел. Наверное, это тоже все-таки не совсем верно.
Ну да, ну, знаете, есть такие натуры такого очень энергичного и такого беспокойного склада, которые не могут иначе, вот им обязательно нужно, чтобы вот вокруг них находилась такая вот какая-то заряженная такая атмосфера, и что им обязательно вот что-то нужно дочитать, обязательно что-то нужно доделать, обязательно что-то нужно там домыть, допечь, докрасить, и вот это обязательно нужно вот в эти дни сделать. Ну да, наверное, конечно, в общем случае мы можем сказать, что если человек пытался читать, ну, скажем, псалтирь в течение Великого Поста, и вдруг выяснилось, что он там не дочитал несколько кафизм. Ну, для справки мы скажем, что сейчас уже прекратилось чтение кафизм и вообще псалтири как таковой в храме. Псалмы отдельные еще читаются, например, в составе тех же вот царских часов, там есть псалмы в составе часов. Но чтение псалтири в виде кафизм уже прекращено. То есть, если вот такие люди захотят как-то быть в соответствии с храмовым богослужением, они должны прекратить чтение псалтири вот уже сейчас. Вот. И, конечно, разумеется, если кто-то там не дочитал 5, 6, 7, 8, 10 кафизм, конечно, совершенно нет никакого смысла в том, чтобы превращать это в какой-то такой вот какую-то гонку и срочное дочитывание какое-то ради того, чтобы удовлетворенно вздохнуть и сказать: да, вот поставить какую-то галочку себе, что да, вот молодец, ты дочитал. Наверное, это бессмысленно. Вот. Но, знаете, кому-то тишина, о которой вы сказали, особо-то и не нужна. Вот именно нужна активная деятельность какая-то. И это я сейчас говорю не к тому, что это плохо. А действительно, человек, вот он так устроен, что вот он в такой тишине, он не может как-то пребывать. Сейчас речь идет не о тишине какой-то такой, знаете, тишине богомыслия и некого такого созерцания, которое в той или иной степени должна быть у каждого христианина, в каждой христианской душе такая тишина должна быть. Речь идет о том, что какое-то такое успокоение и умиротворенность в уединении – это выбор далеко не всех, скажем так, да, и для кого-то вот эти праздничные хлопоты, пусть даже весьма такие напряженные, это тоже определенная настройка какая-то на праздник. И иногда у человека, если он не устанет, и есть и такие люди, да, вот если он не устанет к празднику, он чувствует, что и праздника нет никакого.
Он,
не, да?
Он считает, что он не заслужил этот
праздник. Не заслужил, да.
Легко удалось, да, так вот Пасха наконец.
Да, и вот исполнение таких каких-то обрядовых положений, касающихся там выпечки, покраски яиц, там их освящения потом Великую Субботу, это у нас вот просто свято хранится. Я каждый год на протяжении вот уже там последних почти полутора десятков лет наблюдаю такую картину, что вот, и это, наверное, я думаю, что здесь каждый священник, наверное, то же самое может сказать, когда в течение года мы видим одни лица, а потом во время освящения куличей, пасох и яиц мы видим совершенно вот неизвестные нам лица, которые вот они пришли, эти люди, их можно за это только похвалить, конечно, что они, пусть даже так хотя бы приобщаются вот как-то к этой благодати Божией. И там не нужно быть провидцем, чтобы видеть, что эти люди совершенно не церковные. Ну, совершенно. И в то же время я вот для себя с удовольствием отмечаю, насколько они с какой-то такой искренней какой-то такой, с искренним каким-то трепетом, с каким-то неумелым, может, даже трепетом приходят и раскрывают вот эти свои корзинки, иногда очень красиво и замечательно, со вкусом убранные. И как-то так вот с благодарностью Богу приносит эти свои дары для освящения. Это очень приятно. Так что, если для кого-то Пасха – это в том числе и вот такие труды, это может быть и неплохо. Главное, чтобы не этим ограничиваться. И понимать, что Пасха состоится, даже если на нашем столе не будет вообще ни одного, ни кулича, ни Пасхи, ни крашеного яйца, ни одного не будет. Но Пасха состоится, и Господь воскреснет. И это главное событие, которое мы празднуем.
И ведь в храме мы слышим во время пасхального богослужения призыв «Придите ко мне, все постящиеся и не постящиеся».
Да, это чтение из поучения святителя Иоанна Златоустого пасхального, которое да, читается обычно.
То есть здесь говорится о том, что, конечно, праздник он... И вы знаете, вот сейчас праздник Пасхи выпадает на 1 мая, и, в общем-то, и погода так соответствует какому-то пасхальному такому настроению, и вот мы видим, что и лица людей как-то какие-то более воодушевленные, да, то есть мы сейчас имеем возможность отметить не столько и, наверное, даже в большей мере отметить именно Пасху, да, 1 мая, то есть у нас и как-то и Светлая Седмица, в общем-то, практически проходит в выходных многие, и отпуска берут. То есть, вот, наверное, все-таки как-то такое вот это совпадение вот этих праздничных дней и выходных, ну, может быть, как-то создает дополнительную такую какую-то пасхальную радость для людей, которые даже не сильно церковные.
Мы, да, может быть, здесь могли бы призвать наших дорогих любимых огородников к тому, чтобы они все-таки уделили время, в том числе и Пасхи. Потому что, как правило, вот на майские так называемые праздники начинается такой большой-большой сезон посадок, огородничества там и так далее. И как бы за этим огородом не забыть о самом главном. Так что, дорогие наши огородники, дачники, пожалуйста, не забудьте, что 1 мая – это не только начало больших майских праздников, но и Пасха Христова. Не забудьте об этом. Сходите в храм, побудьте в храме. Даже если у кого-то нет сил на ночную службу сходить. Ну вот я знаю, что особенно вот в сельской местности, где-то вот где дача, собственно, и находится, там, как правило, служит один священник, он совершает одну ночную службу, и утром уже никакой службы нет. Но храмы часто открыты. Придите в храм, просто поставьте свечу, помолитесь, порадуйтесь. Во многих храмах разрешают позвонить в колокола.
Да, уж такая традиция.
Залезайте на колокольню, да, берите благословение у священника и залезайте на колокольню, совершите вот этот пасхальный звон. Это же возвестите о воскресшем Христе вот этим звоном.
И, наверное, здесь еще стоит заметить то, что все-таки Пасха – это не один день. Да, воскресенье, да, как вот, да. Ну, опять же, конечно, мы говорим о людях не очень церковных, да, которые все-таки появляются два раза в год, как вы заметили, это купить освященную вербу или осветить вербу и осветить кулич.
Нет, еще в день крещения.
А, да, на Воскресенской воды.
Еще воды, конечно.
И, то есть, праздник это не только воскресенье, да, Пасха будет праздноваться до Дня Святой
Троицы. Ну, как минимум у нас Пасха в таком непосредственном ее богослужебном совершении представляет собой такой единый семидневный день фактически. То есть вот вся Светлая Седмица – это как бы вновь такой с небольшими изменениями повтор пасхальной службы с крестным ходом, все-все-все, вот практически, ну, почти точно так же совершается, как в пасхальную ночь. И до самой субботы Светлой Седмицы. То есть многократно, вот в самый день Пасхи, и потом еще 6 дней, то есть 7 раз подряд фактически совершается пасхальное богослужение, такое же, как в ночь. И в этом смысле Пасха продолжается, вот эта пасхальная ночь, она как бы растянута на вот все протяжение Светлой Седмицы. Ну и, конечно, пасхальный период в целом, это 40 дней, конечно, до праздника Вознесения, и там дальше еще 10 дней до праздника Троицы. Вот пасхальный период до праздника Вознесения. Это, конечно, не такое празднование, как в дни Светлой Седмицы, она тоже здесь особняком стоит. Там богослужение меняется уже на обычное, такое более привычное, как и в течение остального года. Но, тем не менее, это, конечно, нам об этом напоминает о пасхальном периоде и красное облачение храма, внутри храма, и красное облачение духовенства, ну и, конечно же, пение пасхальных песнопений.
Да, и тут как раз выходные, возможность походить в храм, если кто не успел,
конечно,
на Страстной Седмице. И, отец Алексей, поскольку, конечно, в следующий раз мы уже встретимся после
Пасхи,
вот хотелось бы несколько слов сказать о праздновании, скажем так, светском Пасхи. Вот как правильно, скажем, отпраздновать, помимо присутствия, конечно же, обязательного присутствия на богослужении, и тут тоже, ну, наверное, наш менталитет, да, то есть как-то вот включается такой русский, отпраздновать все обязательно на широкую ногу, там, возможно, с шашлыками, тем более, что, опять же, праздники и так далее. И, наверное, вот это выходит как-то на первое место, да, уже забывается, что мы празднуем, и как-то вот, хотя, наверное, здесь тоже в каком-то благоговении нужно пребывать.
Ну, разумеется, умеренность, она всегда хороша, во всем хороша, и не только после Пасхи, а вообще всегда умеренность. И, разумеется, особенно для тех, кто постился, вот то меню, которое вы сейчас упомянули, конечно, будет тяжеловато. Естественно, из поста нужно потихонечку выходить, понемножку. Разумеется, вот есть традиция разговляться вот освященными яичками, там, пожалуйста. Это не означает, что если человек, например, разговаривался чем-то другим, то это плохо.
Порой люди колбасу освещают и разговаривают освященной колбаской, да?
Ну, это не запрещено. Более того, наоборот даже. В молитвах, которые читает священник во время освящения куличей, пасах и яиц, там есть как раз на славянском языке это называется брашно мяс. То есть мясные какие-то блюда и мясные продукты, они освящаются в том числе, только их в храм не вносят по традиции. А на территории храма, вне храмовых стен, они освящаются. Так что это очень даже традиционно. Если мы из наших вот таких северо-северо-западных областей, где мы с вами пребываем, Москва, Питер, вот Новгород, переместимся куда-нибудь на юг, на юго-запад, где-нибудь Воронеж или даже за границу России в сторону Украины, там, Киев, там, Харьков, Одесса, еще где-нибудь, то мы увидим там на пасхальных таких вот, на предпасхальных таких столах в Великую Субботу, ну, такие корзины, такие украшенные там и такими всякими разными яствами. У нас в этом смысле, ну, вот, опять-таки, по традиции московского храма, я могу сказать, что у нас все очень скромно в этом смысле. Ну, просто такова традиция. Это не значит, что хуже, лучше. Такова традиция, наша традиция здесь, московская такая. У нас как-то не принято вот такие огромные 20-килограммовые корзины приносить для освящения. Хотя радость Пасхи, она в этом смысле всеобъемлющая. И человек получает радость от кушения пищи в том числе. Ну, вы совершенно справедливо заметили, это не должно стать единственной и первой, и последней радостью Пасхи. это было бы совершеннейшим такой, ну, не хочется произносить каких-то шаблонных слов, ну, такой профанацией праздника, конечно, абсолютно. Я уж не говорю о более каком-то таком недостойном, даже не хочется об этом говорить, недостойном каком-то проведении, времяпрепровождении в праздник. Вот. Так что радость воскресения Христова, она охватывает все естество человека, она охватывает всю его душу, все сердце, весь его ум охватывает. И человек радуется в том числе и вот той пище, ну, казалось бы, вот яичко, это же простая пища такая, да, вроде бы как.
После 7 недель воздержания.
После 7 недель воздержания, да, в общем-то, это приносит радость. Да, если человек не сразу упаковочку съедает яиц, а вот одно, там два, уж не знаю, кто там любит, может, побольше. Вот. То есть из вот этой, из разговления, из вот этой пищи тоже не нужно делать какую-то проблему для человека. Ну, хочет человек разговляться, ну пусть он разговляется. Но ты только не вреди своей душе. И будь ответственна за свою духовную жизнь. И ты сам человек определяешь. Никто же не будет выдергивать ложку у человека. Ну, хочет он есть, ну пусть ест. Не вреди душе человека. Вот это главное.
Отец Алексей, предлагаю нашим радиослушателям присоединиться к нашей беседе.
Давайте, попросим.
Дорогие радиослушатели, звоните по телефону прямого эфира 629-0873, код города 495. Сегодня мы говорим о Страстной Седмице и о приготовлениях к Пасхе. Ну, возможно, и уже и плавно перешли к самой Пасхе. Отец Алексей, немножечко возвращаясь назад к моему вопросу по поводу поста и какого-то разочарования по поводу недостигнутых каких-то целей, которые, возможно, ставил человек, возможно, беря на себя слишком много, немножко, может быть, переоценивая свои силы. И здесь такой резонный вопрос у людей часто возникает, или же они сами для себя решают, что вот следующая попытка – это будет следующий Великий пост. То есть вот если Великим постом что-то не получилось, то это нужно отложить обязательно, непременно, ну, самое в лучшем варианте – это Рождественский пост, вот, ну, либо уже следующий Великий пост.
В этом я не вижу ничего плохого, и если человек именно так строит свою духовную жизнь, то это замечательно. Другое дело, что если у него есть какая-то насущная, в том числе духовная проблема, то, конечно, откладывать ее на год – просто по формальным признакам, что вот я свои духовные проблемы решаю только Великим постом. Это было бы странно, конечно. Разумеется, что Великий пост – это, конечно, особое время нашего такого бодрствования внутреннего, жертва Богу, как говорят, десятина года, потому что как раз вот эти 6 недель Великого поста с учетом суббот – это как раз 6 дней в каждую неделю считается, да, потому что воскресенье, они, как это ни странно, в уставе называются не постными днями, не входят в счет дней Великого поста в таком строго уставном смысле. И поэтому 6 недель по 6 дней – это как раз вот 36 дней, там, ну, еще полдня субботы великой. Собственно, вот эти 365 дней года. Вот так вот десятина года.
Четко выверенные.
Да, есть другие методики, так сказать, подсчета. Ну, я вот привел одну из них. Да, вот примерно. Ну, по крайней мере, любые 40 дней, да, это примерно десятая часть года. Вот, кстати говоря, со Страстной Седмицы пост продолжается 49 дней, да, более. Вот, собственно, почему, да, Святая Четыридесятница, Великий пост, он отдельно существует, по крайней мере, в подсчете дней, да, 6 недель по 6 дней, учитывая субботу, это 36 дней. Вот, разумеется, что это вот это десятина года, человек отдает ее и ставит какие-то задачи, да, возможно, что-то не получается. Здесь я бы выделил две вещи. Ну, разумеется, первое, что лежит на поверхности, не надо ставить задачи неподъемные для себя, которые обусловлены, ну, часто бывает каким-то тщеславием, да, человеческим, что вот я сейчас я попощусь, сейчас я вот всех сейчас вот опережу в своем аскетическом подвиге, ну, и так далее. Ну, это конечно, это не тот мотив, которым должен руководствоваться человек, когда он начинает поститься. Вот. В то же время мы какого-то совершенства, даже если мы 20, 30, 40 великих постов отпастимся, уж извините за такой технический термин, мы совершенства не достигнем, потому что не наше участие в посте дает нам спасение, а Бог – источник спасения, который, видя наше участие в посте, дает нам спасение. Не мы себя спасаем своими действиями, но мы соучаствуем в своем спасении и своими действиями помогаем Богу нас спасать. Вот, поэтому, значит, что те цели, какие, например, могут быть цели, да, человек может поставить себе цель избавиться от какой-то привычки. Ну, я не говорю там о курении или еще о чем-то таком, хотя это тоже возможно. Человек, например, гневлив или раздражителен. И он своей раздражительностью и гневливостью доставляет неприятности своим коллегам на работе или в семье. И вот он Великим постом себе поставил задачу, что я на работе буду стараться сдерживаться, не говорить каких-то колкостей своим коллегам. Это важно? Ну, да, наверное, важно. У человека что-то получилось? Ну, может быть, что-то получилось. Хорошо. Избавиться целиком и полностью за 36 дней или за 49 дней от какой-то привычки, которая в человеке взращивалась на протяжении нескольких десятилетий там его жизни, ну, почти невозможно. И поэтому здесь нужно очень как-то спокойно и здраво, и трезво оценивать результаты своего поста и результаты вот этих своих каких-то намерений. Избавиться от того, от этого, или еще там от чего-то третьего. Получилось избавиться? Очень хорошо. Получилось как-то побороться? Тоже неплохо. Получилось хотя бы начать – тоже хорошо. Получилось хотя бы подумать об этом, увидеть себе изъян – это тоже результат какой-то определенный. Откладывать до следующего Великого Поста вообще всякую внутреннюю работу – это неправильно. Но, с одной стороны, продолжать эту внутреннюю работу, но иметь в виду, что следующий пост – это будет время, когда я опять этой проблемой целенаправленно займусь, наверное, это неплохо.
Да, вы знаете, вот на самом деле вы привели примеры своей жизни, у меня тоже так получилось, то, что Великий пост у меня состоялся с 4-го года. То есть первый год это, знаете, как люди, с четвертой попытки. То есть люди говорят, я пощусь первую и последнюю неделю. Да. Нередкий случай, да, когда
люди. Иногда третью.
Да, да, да. То есть они выбирают для себя какое-то время, либо там, может быть, как-то субботу начинают постить, либо пятницу страстную, там, или суббота совсем, например, ничего не едят. Да. Допустим, следующий пост, это, например, то есть я не буду есть мясо, да, там следующий пост, ну вот я тогда еще от чего-то откажусь, да. Поэтому, с другой стороны, в омут с головой тоже, наверное, если человек совсем не привык поститься, да, по средам и пятницам, например, и как-то резко вот вступать в Великий пост, это тоже не...
Мне бы показалось, что здесь какого-то универсального правила, наверное, нет. Почему? Я поясню свое мнение. Потому что есть разный такой духовный настрой у людей. Есть человек, которому совершенно вот действительно органично как-то вот так постепенно, очень постепенно, на протяжении нескольких великих постов подходить вот к какой-то норме пощения. И очень постепенно вот так себя ограничивать. Человек себя чувствует вот в таком пощении органично. Нормально. Он чувствует, что вот та аскеза, к которой он себя подвигнул, она достаточна для него, и, в общем-то, с благословением духовника вот он так совершает пост. Но есть устроение людей, которые... Ну, может быть, где-то в каком-то смысле максималисты, не хочется там других еще латинских слов произносить, но вот их перфекционистами еще называют, да, и вот такого рода люди, которые говорят себе так, ну вот все, я же вот уверовал, я же вот христианин, там, еще если крестился во взрослом возрасте, да, то все, почему я не должен поститься? Вот я христианин, вот сейчас Великий пост начинается, почему, с какой стати у меня поблажки какие-то будут? Это обычная практика, обычная норма для каждого христианина – поститься все 4 поста в году, поститься в субботу, извините, в среду и пятницу. Это нормально. И если такому человеку, вот я, например, как духовник, скажу, там, ты знаешь, давай-ка не будем, там, да, ну, это его может разочаровать даже в каком-то смысле. Поэтому я бы не говорил о том, что вот есть такое универсальное правило, что если человек никогда не постился, то ему дается там 4 года на 4 попытки, условно говоря, там, да? Это не всегда так. Нужно смотреть на духовный возраст человека. Если он созрел уже к тому, чтобы поститься, и в нем ничто не колеблется в том, чтобы взять вот прям с первого раза нормально поститься, тем более, если у него нет никаких ограничений по здоровью, то ничто не препятствует ему начинать сразу с первого раза поститься, уже так нормально.
Это идея положено. Монастырского устава?
Нет, ни в коем случае. Речь идет только о устоявшейся практике конкретного данного прихода или монастыря. Нет. По уставу, который записан в типиконе, книге, которая, собственно, и переводится, слово типик или типикон переводится как устав, дается устав, который в реальности практически нигде не исполняется. Ну, по разным причинам. Где-то, конечно, может быть в монастырском общежитии почти идеальное исполнение, ну, практически, очень приближенное к типикону. В какие-то дни, вот особо, страстную седмицу, может быть, даже точно, как в типиконе написано. Ну, вот чтобы полностью весь Великий пост, ну, практически ни одна из общин, будь то приходская или даже монастырская, не исполняет. В силу разных причин, там мы можем об этом порассуждать, но так или иначе, нет, речь идет о том, что вот в каждом приходе, в каждой общине есть некая устоявшаяся норма поста, устоявшаяся, определенная традициями этого прихода, естественно, опираясь на устав, не потому что вот кто-то завел какую-то свою традицию, нет, с опорой на устав, по благословению настоятеля, скажем, да, который вот определяет какую-то, определяет направление духовной жизни, да, определяет степень строгости поста для своих прихожан. Если речь идет о маленьком приходе, так это уж вообще вот в реальности так и происходит. Вот, я вот, например, вспоминаю, опять-таки, вот те 90-е годы, когда я был прихожанином, у нас вот духовники нам тогда, это вот уже более 20 лет назад, так и говорили, что, например, вот была одна из таких установок, что мы все постимся с растительным маслом. Вот во все дни. Все. И там даже кто-то говорил, вот, батюшка, вы знаете, вот там вот в уставе написано, там вот то-то, все, постимся с растительным маслом. Вот, пожалуйста, вот была такая установка. А это монастырская община была. Ну, и понятно, не монахов, а мирян при монастыре, ну, так или иначе, да, вот, вот. А там дальше, естественно, что у каждого настоятеля, у каждого наместника монастыря есть право учительства, пасторства, а если уж это игумен, который, или игуменья, которая с братьями или сестричеством своим решает, как им поститься, там это право пасторства, право учительства дает игумену, игуменю, наместнику, настоятелю определять то, как будут поститься веренные ему души. Но в целом речь идет о, вот вы меня спросили, речь идет именно о устоявшейся традиции пощения. И когда я говорю о том, что вот человек, который пришел, никогда не постился, он может поститься, вот скажем так, скажем, Великий пост с растительным маслом весь, все дни. Если ему здоровье позволяет, это он может, конечно, вычитать мудреное слово «сухоедение» и попытаться там как-то поститься, но не без контроля со стороны духовника это должно происходить.
Ну, наверное, может быть, даже и с неким контролем и врача. В некоторых ситуациях.
Ну, лучше до этого не доводить. Чтобы требовался врач.
Не стоит все-таки измождать себя постом и к Пасхе подойти уже в состоянии.
Пост не должен ни в коем случае повредить здоровью человека. Не должен. Ну, за исключением, может быть, каких-то случаев таких, ну, знаете, из житий, может быть. Когда святой человек, исполняя устав, исполняя и видя в этом волю Божию, видит, что такое пощение строжайшее подвергает опасности его здоровью, но все равно постится. Но это уже такой из области высшей такой духовной жизни, что называется. Да? Нет, естественно, пост не должен повредить человеческое здоровье. Да, где-то, как говорили святые отцы, утончить плоть, да, в таком очень сдержанном смысле, да, ну, конечно, да, конечно, человек должен почувствовать некое бремя поста определенное, да, вот это бремя ограничения какого-то, то бремя, которое он сам на себя добровольно берет, вот что самое главное, да, то есть это не навязанное ему бремя кем-то. Человек, становясь христианином, христианской душой, он понимает, что он по примеру самого Господа Иисуса принимает на себя, вот в частности, вот это бремя самоограничения, бремя аскетического такого вот упражнения. Вот так, поэтому надо аккуратно в этом смысле.
Сейчас это время уже подходит к концу, осталось буквально вот последние дни.
Завтра, скажем, по уставу, да, вот по уставу, завтра вообще не положено вкушать пищу, вообще в течение дня. Весь день не положено вкушать пищу, даже вечером. Ничего не есть.
Полное воздержание от пищи.
Абсолютно полное воздержание от пищи, по уставу. Ну, вот давайте спросим, скажем, там, я не знаю, учитель, да, вот у него там 6 уроков. Ну, это измождающая работа просто, на ногах. Вот Великая Пятница. Потом нужно ехать, ну, скажем, там, я не знаю, к престарелой маме, к лежачей, которая там вот требует какого-то обслуживания, с детьми там как-то работать, с внуками, может быть. Ну, это очень сложно. Если человек возьмет на себя добровольно и исполнит такой пост, ну, честь ему и хвала. Но требовать от него этого почти невозможно.
Спасибо, отец Алексей. Завтра Страстная Пятница, далее суббота. И вот ночная литургия с субботы на воскресенье, пасхальная литургия, когда многие будут приступать, да, наверное, подавляющее большинство, особенно постящихся, будут приступать к таинству причастия. Вот в этом случае здесь тоже у людей порой возникают такие недопонимания, как правильно здесь подойти в постовом плане, да? То есть это полностью воздерживаться от пищи в субботу с утра, либо это вторая половина дня.
Кстати говоря, вот в монастырях есть традиция такая вкушать последний раз пищу в четверг вечером, и потом пятницу и субботу не вкушать вообще. Но это традиция, да. Это даже строже, чем устав. Это даже строже, чем устав. Устав не предполагает, что в субботу нужно воздерживаться от пищи. Вот, поэтому, ну, опять-таки, здесь речь идет о традиции каждого конкретного прихода. И священники данного конкретного прихода, настоятель конкретного прихода обычно всегда делает такие вот организационные, буквально в смысле объявления, да, что вот те, кто, предположим, причащается в ночь, ну, скажем, с 5 или 6 вечера, перестают кушать пищу. Вот это такая более или менее усредненная практика. А там уже дальше бывают какие-то различия.
Ну что ж, будем ждать Пасхи. Благо осталось недолго.
Да, Великая Пятница, Великая Суббота.
Да, у нас...
И нас ждет радостная, светозарная пасхальная ночь.
Спасибо вам, отец Алексей. В следующий раз мы встретимся уже после Пасхи, как я уже говорила. И разделим пасхальную радость с нашими радиослушателями. Благодарю вас, дорогие радиослушатели. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.